Глава вторая. Тут биограф сталкивается с трудностью, которую лучше, пожалуй, сразу доверить читателю, нежели стараться замять. До сих пор документы исторического и частного свойства давали биографу возможность исполнять свой первейший долг, а именно, не оглядываясь ни направо, ни налево, твердо ступать по неизгладимым следам истины, не прельщаясь цветочками, не отвлекаясь тенями, твердо идти вперед и вперед, пока мы не свалимся в могилу и не начертаем конец на нашей надгробной плите. Но сейчас мы подошли к эпизоду, который лежит у нас поперек дороги, так что не заметить его мы не можем. А эпизод этот темный, таинственный и решительно недокументированный, так что непонятно, как его объяснить. Писать о нем можно целые томы, целые религиозные системы можно на нем основать. И посему наш долг — сообщить факты, насколько они нам известны, а читатель уж пусть сам из них извлечет, что сумеет. Летом, после той бедственной зимы, которая видела холод, потоп, гибель многих тысяч и крушение всех орландовых надежд, он был отдален от двора, впал в жестокую немилость у многих всесильных вельмож своего времени. Ирландский род Дезмондов справедливо от него отшатнулся, король довольно натерпелся от ирландцев, чтобы радоваться еще и этому сюрпризу. Тем летом Орландо жил в просторном сельском замке в совершенном уединении. И однажды июньским утром, была суббота, 18 число, он не встал ото сна в обычный час, а когда камердинер зашел к нему в спальню, оказалось, что он крепко спит, и его не могли добудиться. Он лежал в забытьи, едва заметно дышал. И хотя под окном посадили собак, чтобы те подняли лай, возле его постели непрестанно гремели барабаны, цимбалы и кастаньеты, под подушку ему совали можжевеловый куст, к ногам прилепляли горчичные пластыри, он не просыпался, не принимал пищи, не выказывал ни малейших признаков жизни битых 7 дней. На 8-й же день он проснулся в обычный свой час, без четверти 8 минут в минуту, и выгнал из спальни всем скопом истошных женщин и деревенских зевак, что вполне естественно. Странно, однако, то, что он ничего не помнил о своем состоянии, но оделся и велел подать ему коня, будто встал поутру, как ни в чем не бывало, хорошенько выспавшись со вчерашнего вечера. И однако, судя по всему, кое-какие перемены имели место в покоях его мозга, ибо, хоть он был вполне разумен и даже, пожалуй, спокойнее и сдержаннее, чем прежде, он, кажется, не очень отчетливо помнил свою предшествующую жизнь. Он слушал, как люди рассказывали о великом холоде, о катаньях и гуляньях, но никогда, ничем, разве что проведет рукой по лбу, как бы стирая темное облако, не выдавал, что сам он был их свидетелем. Когда обсуждались события последних 6 месяцев, он казался не то что расстроенным, а скорее растерянным, будто его тревожили давние смутные воспоминания, или он силился восстановить историю, рассказанную кем-то другим. Заметили, что когда речь заходила о России, о княжнах или кораблях, он неприятно мрачнел, вставал и смотрел в окно или подзывал к себе пса, а то вытаскивал ножик и принимался выстругивать кедровую тросточку. Но доктора в ту пору были едва ли умнее теперешних, и, попрописывав ему покой и движение, голод и усиленное питание, общение и уединение, постельные режимы 40 миль верхом между обедом и ужином, плюс обычные успокаивающие и возбуждающие средства, иногда по наитию присовокупив ко всему этому горячую простоквашу со слюной 3 тона по утрам и настойку из павлиньей желчи перед сном, наконец предоставили его самому себе вынеся вердикт, что он спал в течение недели. Но если это был сон, то трудно удержаться от вопроса, какова природа подобных снов. Быть может, это оздоровительное средство состояния забытья, когда самые мучительные воспоминания, способные навеки искалечить жизнь, сметаются темным крылом, который их очищает от грубости и наделяет даже самые низкие, самые уродливые из них свечением и блеском. Не накладывает ли смерть свой перст на жизненную смуту для того, чтобы та сделалась для нас переносима? Быть может, мы так устроены, что смерть нам прописана в ежедневных мелких дозах, чтобы одолевать трудное дело жизни. И какой-то чуждой неведомой властью преобразуется драгоценнейшее в нас помимо нашей воли. Быть может, Орландо, не снеся своих страданий, на неделю умер, а потом воскрес. Да. Но что такое тогда смерть? И что такое жизнь? Добрых полчаса прождав ответов на эти вопросы и не дождавшись их, продолжим, однако, нашу повесть. Итак, Орландо теперь вел самую уединенную жизнь. Быть может, опала при дворе и непереносимое горе были тому причиной? Но поскольку он ничуть не стремился оправдаться и редко приглашал к себе гостей, хотя толпы приятелей по первому бы зову к нему пожаловали, очевидно, жизнь в доме отцов вдали от света не очень уж ему претила. Он сам предпочел одиночество. Никто толком не знал, как проводит он свои дни. Слуги, которых он всех оставил при себе, хотя обязанности их сводились, в общем, к тому, чтобы подметать необитаемые покои и застилать пустующие постели, сидя по вечерам за пирогами с элем и наблюдая за свечой, плывущей по галереям через залы, по лестницам в опочивальне, заключали, что хозяин замка совершает одинокий его обход. Никто не решался следовать за ним, потому что замок посещался всевозможного рода призраками, и к тому же из-за размеров его вы легко могли заблудиться и либо свалиться с какой-нибудь лестницы, либо открыть ненароком потайную дверцу, и она, хлопнув на ветру, могла вас заточить навеки, что и случалось весьма нередко, о чем красноречиво свидетельствовали часто обнаруживаемые скелеты людей и животных в позах живейшей муки. Затем свеча терялась совершенно, и миссис Гримздич, ключница, объясняла мистеру Дапперу, капеллану, как горячо она надеется, что с его светлостью ничего плохого не случилось. Мистер Даппер высказывался в том смысле, что его светлость сейчас верно преклоняет колено среди отеческих гробов в капелле, которая располагалась на бильярдном корте в полумиле далее к югу, ибо, опасался мистер Даппер, на совести его светлости есть кое-какие грехи, на что миссис Гримздич возражала не без горячности, что у большинства из нас они водятся, и миссис Стьюкли, и миссис Филд, и старая няня Карпентер хором вступали за его светлость, а камердинеры и грумы божились, что это ведь жалость, одна, когда такой благородный господин слоняется по дому, и нет, чтоб пойти на лесу или же гнать оленя. И даже прачки и судомойки, все Джуди и Розы, передавая по кругу пирог, громко свидетельствовали о том, как его светлость обходителен, как щедро отделяет серебром на брошки и ленты, и даже арабка, которую назвали Грейс Робинсон, когда превращали в христианскую женщину, и та все понимала и соглашалась единственным доступным ей способом, то есть выказывая все свои зубы в широченной улыбке, что его светлость — самый красивый, добрый и великодушный господин. Одним словом, вся челядь, все мужчины и женщины глубоко его чтили, и ругали княжну-чужестранку, правда, они ее называли немного грубей, которая его довела до такого. И хотя, возможно, эта трусость или любовь к горячему Элю побуждала мистера Даппера воображать, что его светлость безопасно пребывает среди гробов и незачем спешить на его розыски, вполне вероятно, что мистер Даппер был прав. Орландо пристрастился теперь к мыслям о смерти и гниении, и, пройдя долгими галереями и бальными залами со свечой в руке, оглядев один за другим портреты, как бы сились найти среди них дорогие утраченные черты, входил в часовню и долго сидел на господской скамье, наблюдая игры лунного света и переливы знамен в обществе исключительно какой-нибудь летучей мыши или мотылька-бражника. Но ему и этого казалось мало. Он спускался в склеп, где гроб на гробе лежали 10 поколений его предков. Место было столь редко посещаемо, что крысы свободно занимались добыванием свинца, и то берцовая кость цеплялась за полу его плаща, то хрустел под ногою череп какого-нибудь старого сэра Майлза. Склеп был мрачный, вырыт глубоко под фундаментом замка, словно первый владелец, явившийся из Франции вместе с завоевателем, задался целью доказать, что вся слава мира зиждется на порче и прахе, что под плотью спрятан скелет, что мы, напевшись и наплясавшись наверху, ляжем внизу, что обратится в пыль порфирный бархат, что кольцо... Тут Орландо, опустив свой светильник, подобрал закатившийся в угол золотой перстень, лишившийся камня. Теряет свой рубин, и глаз столь некогда яркий уже не сияет боли. «Ничего не осталось от этих князей», — говорил Орландо, позволяя себе вполне простительно преувеличить титул. «Все исчезает, все до последнего мизинца». И он брал бесплотную руку в свою, изгибал и разгибал ей суставы. «Чья бы это могла быть рука?» — задавался он вопросом. «Левая или правая? Мужчины или женщины? Юноши или старцы? Натягивала ли поводье боевого коня или водила проворной иголкой? Срывала ли розы или сжимала хладную сталь? Была ли она...» Но тут либо воображение ему изменяло, либо, что более вероятно, принималось ему поставлять такую бездну примеров того, что могла бы делать рука, что, чураясь по обычаю своему главного труда композиции, каковой состоит в отсечении, он присоединял руку к прочим костям, припоминая при этом, что есть такой писатель Томас Браун, доктор из Норвича, чьи сочинения на подобные темы удивительно пленяли его фантазию. Сэр Томас Браун, 1605-1682 годы. Писатель, яркий представитель стиля барокко. Вирджиния Вулф не раз писала о нем в своих эссе. И, подняв свой светильник и приаккуратив кости, ибо хоть и романтик, он чрезвычайно любил порядок и терпеть не мог, когда даже моток ниток валялся на полу, а не то что череп предка, он возобновлял свое странное унылое хождение по галереям в поисках чего-то среди картин, прерываемое, в конце концов, прямо-таки взрывом рыданий, когда он видел заснеженный голландский пейзаж кисти неизвестного мастера. Тут ему казалось, что дальше и жить не стоит. Забыв про кости предков и про то, что жизнь зиждется на гробах, он стоял сотрясаемый всхлипываниями, изнемогая от тоски по женщине в русских шальварах, с ускользающим взором, припухлым ртом и жемчугами на шее. Она убежала, покинула его. Никогда уж он ее не увидит более, и он рыдал. И он пробирался обратно к своим покоям, и миссис Гримсдич, завидя свет в окне, отняв от губ кружку, говорила: Благодарение Господа, его светлость опять у себя, в целости и сохранности. А она-то все время опасалась, что его подло убили. Орландо тем временем придвигал стул к столу, открывал труды сэра Томаса Брауна и следовал за тонкими извивами одного из самых длинных и витиеватых размышлений доктора. Ибо, хотя эта материя не такого свойства, о каких стоит распространяться биографу, для того, кто исполнил долг читателя, то есть определил по скудным там и сям оброненным нашим намекам полный объем и очерк личности, расслышал в глуховатом нашем шепоте живой голос героя, усмотрел без всяких даже наших на то указаний черты его лица и понял без единой нашей подсказки все его мысли, а для него-то мы только и пишем, для такого приметливого читателя совершенно ясно, что Орландо странно состоял из многих склонностей меланхолии, лени, страсти, любви к уединению, не говоря уж о тех причудах и тонкостях, которые были означены на первой странице, когда он целился кинжалом в голову мертвого негра, срезал ее. Снова рыцарственно вывесил вне досягаемости и уселся потом на подоконник читать. В нем рано пробудился вкус к чтению. Еще в детстве Паш, бывало, заставал его за полночь с книжкой. У него отобрали свечу, он стал разводить светляков. Удалили светляков, он чуть не спалил весь дом головешкой. Короче, не тратя слов понапрасну, это уж пусть романист разглаживает мятые шелка, доискиваясь тайного смысла в их складках. Он был благородный вельможа, страдающий любовью к литературе. И многие люди его времени, а тем более его круга, избегли заразы и тем самым могли носиться, скакать верхом и строить куры в полное свое удовольствие. Но иные рано подвергались воздействию микроба, который зарождается, говорят, в пыльце асфоделей, навеивается итальянскими и греческими ветрами и столь вредоносен, что из-за него дрожит занесенная для удара рука, туманится взор, высматривающий добычу, и язык заплетается на любовном признании. Роковой симптом этой болезни — замена реальности фантомом. И стоило Орландо, которого фортуна щедро наделила всеми дарами, бельем, столовым серебром, домами, слугами, коврами и постелями без числа, стоило ему открыть книжку, как все его имущество обращалось в туман. 9 акров камня, составлявшие дом его, исчезали. Пропадали 150 дворовых, 80 скаковых лошадей становились невидимы. Слишком долго тут было бы перечислять все ковры, диваны, конскую упряжь, фарфор, блюда, графины, кастрюли и прочую движимость, часто из кованого золота, которые улетучивались из-за этих миазмов, как морской туман. Но, тем не менее, факт остается фактом, и Орландо сидел и читал один голый человек на голой земле. Теперь в одиночестве болезнь быстро им завладела. Часто читал он 6 часов кряду ночами, и когда к нему являлись за указаниями, как забивать скот и собирать пшеницу, он поднимал от объемистого тома блуждающий взор, словно не понимая, чего от него хотят. Уже это одно было куда как печально и надрывало сердце. Холлу, Сокольничему, Джайлзу, камердинеру, миссис Гримздич, ключнице, мистеру Дапперу, капеллану. Ну на что говорили они книжки такому благородному господину? Пусть бы читали их умирающие до паралитики. Но худшее было впереди. Ведь когда болезнь чтения проникает в организм, она так его ослабляет, что он становится легкой добычей для другого недуга, гнездящегося в чернильнице и гноящегося на кончике пера. несчастная жертва его начинает писать. И если достоин жалости, в таком случае человек бедный, все имущество которого лишь стол да стул под протекающей крышей, ему и терять в сущности нечего. Положение богача, который владеет домами, скотом, служанками, бельем и ослами, и тем не менее пишет книжки, горько прям-таки до слез. Все это теряет в его глазах всякую прелесть. Он пытаем каленым железом, пожираем ядовитыми газами. Он отдал бы все до полушки, такова беспощадность микроба, только бы написать тощую книжку и прославиться. Но за все золото Перу не обрести ему сокровища одной единственной чеканной строчки. И он угасает и чахнет, пускает себе пулю в лоб, отворачивается лицом к стене. Он прошел сквозь врата смерти, он видел адово пламя. К счастью, Орландо обладал сильным организмом, и болезнь, по причинам которой мы еще изложим, не могла сломить его так, как сломила многих ему подобных. Но она его серьезно затронула, как мы покажем в дальнейшем. А именно, просидев час или более над сэром Томасом Брауном, и потому как трубит олень, и по оклику ночного сторожа удостоверяя, что стоит глубокая ночь, и все крепко спят, Орландо пересек кабинет, достал из кармана серебряный ключик и отпер дверцу большого стоящего в углу шифоньера. Внутри было штук 50 кипарисовых ларцов, и каждый снабжен ярлычком, аккуратно надписанным рукой Орландо. Он замер, как бы раздумывая, который открыть. На одном значилось «Смерть Аякса», на другом «Рождение Пирама», на другом «Ифигения Вавлиди», на другом «Смерть Ипполита», на другом «Мелиагр», на другом «Возвращение Одиссея». Словом, едва ли хоть один ларец не был украшен именем мифологического лица на роковом изломе его жизненного пути. И в каждом лежал объемистый документ, исписанный рукой Орландо. Да, Орландо страдал своим недугом уж много лет. Никогда еще мальчик так не клянчил яблоко, как Орландо бумаги, ни сластей, как клянчил Орландо чернил. Ускользнув от игры бесед, он скрывался за занавесами, в исповедальнях или в чулане за спальней своей матери, где в полу была большая дыра, кошмарно пропахшая птичьим пометом, с чернильницей в одной руке, с пером в другой и с бумажным свитком на коленях. Таким образом были написаны еще до его 25-летия 47 трагедий, истории рыцарских романов, поэм, кое-что в стихах, иное в прозе, кое-что по-французски, иное по-итальянски, все романтическое, все длинное. Одно сочинение тиснул он в печати у Джона Болла в Чипсайде. Но хоть и любовался книжицей в несказанном восторге, он, разумеется, не решился показать ее матери, ибо писать, а тем более издаваться, он знал для дворянина неискупимый позор. Сейчас, однако, в уединении, под глухим прикрытием ночи, он извлек из тайника толстую рукопись, озаглавленную «Ксенофила. Трагедия» или что-то в таком духе, и тонкую, озаглавленную просто «Дуб». Единственное односложное название среди множеств. Придвинул к себе чернильницу, потеребил перо и проделал еще ряд телодвижений, с которых все, страдающие этим пороком, начинают свой ритуал. Но тут он запнулся. Поскольку запинка эта имела для его истории исключительное значение, большее даже, нежели многие деяния, повергающие людей на колени и окрашивающие реки кровью, нам надлежит задаться вопросом, отчего он запнулся, и ответить по должном размышлении, что произошло это, мол, потому-то и потому. Природа так лукаво над нами подтрунивающая, так разнообразно творящая нас из ссора и бриллиантов, из гранита и радуги, и норовящая все это сунуть в самый несуразный сосуд, и вот поэт ходит с лицом мясника, а мясник с лицом поэта, природа, вечно балующаяся тайным кознодейством, так что и сегодня даже, 1 ноября 1927 года, мы не знаем, зачем поднимались вверх по лестнице и зачем снова спускаемся вниз, и большая часть повседневных наших поступков, как скольжение корабля в незнаемом море, и матросы на топ-мачте кричат, направляя подзорные трубы на горизонт, «Есть там земля или нет?» На что мы ответим «Да», если мы пророки, если мы честны, ответим «Нет». Природа, которой от нас и так уж досталась в продолжение этой, впрочем, кажется невозможно длинной фразы, еще усложнила свою задачу, а нас окончательно сбила с понтолыку, не только напичкав наше нутро неизвестно чем, подпихнув пару полицейских штанов к подвенечной фате королевы Александры, но ухитрившись все это вдобавок кое-как сметать на одну единственную живую нитку.